Kolega Czernowa o tym.
Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Всем большой привет. Вы слушаете подкаст «Мой рок-н-ролл». Меня зовут Денис, и со мной три человека. Одного вы уже знаете, его зовут Азат.
Здравствуйте.
Да, и наши новые гости, представители известной группы московской, группа Закамусов, Армен Алоян.
Приветствую.
Да, и Антон Дмитриев.
Доброго времени суток.
Здравствуйте, парни. Как ваши дела?
Дела, я думаю, делятся на несколько категорий. Одна из них чисто бытовая, типа сварить суп, а другая – сварганить какую-нибудь музыкальную форму и как-то ее сохранить. Вот этим мы и заняты последние лет 40 нашей жизни.
Варите суп и формы?
Да, формы и суп. Иногда 40, очень точно. Важно все это не перемешать в одном котле.
Какая у вас разница в возрасте, скажите нам?
Мы одногодки, и разница в возрасте у нас пару месяцев.
Обалдеть. Так, я недавно совсем был у вас в группе ВК. Вы обновляли описание или оно морально устарело, скажите? Там про 20 лет что-то говорилось.
Ну вот 20 лет я не меняю, хотя уже получается 30, наверное.
Я туда или вообще
как я сейчас
не лезу,
насчитал если... 35. Нет, я периодически обновляю, в основном дискографию. Но историю группы мы особенно не обновляем. Состав иногда, да, и дискографию я добавляю туда новые позиции.
Кто по юбилейным концертам переплюнул группы, как думаете? «Машина времени» у нас самая старенькая. ДДТ, кто у нас самый древний?
Аквариум.
Ребят? Аквариум?
Аквариум и «Машина времени».
«Машина времени» плюсует даже... возрасты своих участников, у них получается уже, по-моему, за 150.
Ну, «Машина времени» не совсем действующая группа, по большому счету. Вот «Аквариум» – это та группа, которая, честно, свой полтинник существует.
Точно.
Ну, мне так кажется, из наших.
Ну, а что значит действующий? Действующий – это когда ты готов к концерту,
мне кажется. Когда ты выпускаешь альбомы и играешь
в концерты. БГ вообще по 5 альбомов, мне кажется,
да,
в год выпускает.
Может, и по 6, если...
Да, и сольный «Аквариум» вообще. Да. Живее всех живых.
Точно.
Да у нас и кино альбомы выпускает.
Да, и концертирует даже, что самое невероятное. С Виктором Цоем.
Да, да. А мне понравилось.
Мы однажды случайно после репетиции вышли на перекур и увидели там Александра Цоя. Поболтали с ним, постояли.
Да, на нашей реп-точке на белорусской.
И что, как он?
Нормальный парень.
Замыленный, его очень запаривало в то время проблемы с авторскими правами и со всем-всем-всем, но вроде как он разрулил это все дело.
Не совсем сейчас... разрулил. Там...
Ну, там трудно все, да.
Очень
да.
Большой коммерческий интерес просто вокруг группы. Вот и все. Поэтому там разные силы, они сцепились.
Все хотят урвать свой кусок.
Все хотят урвать свой кусок. Тропила хочет, он записывал, считает, что как права на эти записи ему принадлежат.
Ну, смежные ему принадлежат.
На тот альбом, который он записывал,
да.
Согласен. Ну, дальше что?
Ну, документов никаких на этот счет просто тогда же не составлялось, это же подпольно все было.
Да.
По большому счету это все, ну, вопрос судебного процесса.
Но ведь есть свидетели, на самом деле.
Ну, да. Да.
Участники.
Ну, это в суде, опять
да,
же.
Да.
Но он просто взял и издал 3 альбома, которые записывал.
Да,
кто-то деньги скажет, заработал.
Ну, скажет, что подожди, он не имел права. А авторские? Все равно тут надо согласовывать со всеми.
Конечно.
Не, он не,
а он плюнул, он говорит, кто вы такие? Давайте да. Я издам альбом, который я сам записывал. А он же, правда, им как бы поблажку сделал, что давайте приходите, записывайте. Это большая честь была для группы кино в то время, как мне кажется.
А тогда в то время издавалось?
Нет, он сейчас...
Ну, я про сейчас
прямо
говорю.
Прямо издал прямо
да.
Сейчас.
Так да. Я про это и
на
говорю.
На пластинках, да.
А потом-то неожиданно, вон, видите, как стало, что группа кино – это же кумир и культ и все такое, а он как бы остается в стороне теперь.
Потому Тропил. Что тогда-то Тропила наиздавал. Ого!
Да это вообще монстр.
Ну, надо отдать ему должное, да.
Да, зато мы много чего услышали.
В плане звука.
Вот именно.
Да, он гуру.
Без него бы не было рок-н-ролла в России, мне кажется, толком.
На пластинках причем услышали. На виниле.
Да, да, да. Серия была пластинок классных там. «Аквариум», «Странные игры».
Ну и западные.
Да, и западные.
Да он вообще, он же где-то стащил пресс для пластинок там в каком-то институте, я так понимаю, был станок. И его поставили на улицу, он у какого-то там водителя грузовой машины там что-то ему заплатил, какие-то копейки, они просто взяли и вывезли этот станок прямо из-под носа у владельца.
Что-то слышал такое, да.
И пластинки, он говорит, у меня не полностью помещались, потому что пресс был немножко уже, и последняя песня всегда была обрезана, потому что пластинки не хватало этого пластика.
У кино же тоже какие-то песни есть последние, которые не были в альбомах.
Да, 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 «Атаман». Вот,
что-то такое, да, которые должны были войти.
С Густавом там записали они перед его смертью.
Но это же не из-за этого?
Из-за размера пластинки?
Да.
Не знаю, мне кажется, Цой сам отказался.
Mm. Понятно.
Ну, были демки просто, которые не успели, мне кажется, делать и все.
А может, и не успели, да.
Да, я думаю, не успели.
Пусть лучше Каспарян об этом расскажет, ему виднее.
А концертные варианты, которые выходят, мне кажется, это пересведенка, да, какая-то? Перемастерина.
Там новая запись вообще. Вот сейчас концерты, которые вышли, там музыканты собрались, заново все сыграли на современном оборудовании.
А голос старый.
Да, и голос наложили старый. Mm-hmm. А звук, ну вот, по качеству как бы, да, там действительно.
Ну, блин, по крайней мере, я стал слышать настройки, которые использовались на гитаре. Когда ты слышал это на кассете, которую переписывали 10 раз подряд. Ну, знаешь, другу дал кассету, он переписал себе на кассету, потом дал другому другу, и так 10 копий.
Нет, мы про концертные сейчас говорим.
Я понимаю.
А он говорит про 90-е.
Я говорю про то, что современные записи, которые слушаешь, вот сейчас это группа
ремастеры, кино. Ремастеры,
слышишь, да, как настроены гитары. Там просто шум и голос. И все это плоское, и все это...
На 45 вообще не настроены, по-моему, гитары.
Ну, там все было не настроено. Как они это записывались, я не представляю даже.
Ну, мне очень нравится этот альбом.
Ну, там песни хорошие. Альбом, вот да. В чем дело-то. А песня-то хорошая, она в любом состоянии звучит. На каком бы ты оборудовании не записал, все равно хорошую песню ты расслышишь. А если ты будешь слушать современную эстрадную песню, зачастую не отличающуюся друг от друга по звуку, ну, это, конечно, да.
Есть люди, которые отличают.
Ну, есть, но и они работают где-нибудь там в автосалонах, там катают шины, мне кажется.
В основном девушки.
Я услышал, что Адель со своим альбомом попала в неприятную ситуацию. Не все виниловые заводы были готовы печатать винил. И выясняется такой момент, что надо за печатью в очередь вставать. И это там происходит у людей, которые, в общем-то, это
есть
самое.
Есть такая тема, да.
В первом эшелоне. Как сейчас у нас дела обстоят? Когда вы последний раз задавались тем, чтобы сделать что-то на виниле? Или хотя бы записать на него?
Постоянно, кстати, задаю. Ну, я в основном задаюсь
этим вопросом. Боюсь, что у нас виниловый наркоман – это Армен. Мне главное, чтобы песня была хорошая, потому что все песни, они в конце концов в голове оседают, и потом со временем вспоминаются.
Меня просто постоянно интересует вот вопрос реализации именно на физическом носителе, потому что мы как бы люди старой закалки. Я как коллекционер…
Бабушкин сундук.
Да, бабушкин сундук. Я как коллекционер, я хочу в своей коллекции иметь запись музыки вот на каком-то физическом носителе. Все равно кассета это будет, там, или компакт-диск, или винил. Ну, лучше всего винил, потому что это...
Ну, а в конце концов,
универсальный, конечно... Универсальный формат все-таки это винил.
Очень много всяких разных мнений на этот счет, но я вот лично четко помню, как я, купив новый альбом своей любимой группы или нелюбимой, неважно какой, открываешь кассету или там диск, конечно же, рассматриваешь всю полиграфию внимательно, ставишь это все, прослушиваешь. Это какой-то культ маленький. Я думаю, многие со мной согласятся. Но это лучше, чем
еще,
когда
диск Яндекс... Еще, и диск еще стоил как стипендия примерно.
Эквивалент, ну да, то есть ты тратишь бешеное количество долларов. Денег, да, это же целое событие в твоей
студенческой жизни.
Да, и сейчас такого нет, тебе Яндекс предлагает какие-то там свои трек-листы, которые тебе якобы понравятся, и я даже не знаю алгоритм, по которому он работает.
А у меня вот на YouTube Music есть любимые трек-листы, но правда они очень редко меняются, я в год один, к примеру, и тот же слушаю.
Но ты их сам создаешь?
Нет, нет,
а,
я
он
слушаю,
тебе предлагает?
Да, потому что мне надо знать новинки там определенного стиля.
Угу.
И они предлагают. Ну, к сожалению,
удобно,
не обновляют.
Надо знать.
Не обновляются, к сожалению, они вообще
не,
практически.
Это если стриминговый сервис какой-то взять, то там у тебя будет предлагаться в соответствии от того, что ты слушаешь. Ну или просто по стилям там есть. Хип-хоп там.
Ну вот я так примерно так и слушаю.
Ну вы знаете, у меня, например, стриминговый этот как ты сказал сервис, знаешь, как работает? Так, значит, открываем папку MP3 на хард-диске. И начинаем выбирать музыку, которую хочется послушать. И так накликал себе трек-лист свой собственный. И вот так работает.
Ты в 2000 году застрял просто.
Ну,
MP3 скачивать.
Не, я хочу, чтобы у меня все было однажды... У меня закончился интернет, а я хотел послушать какую-то песню, и все.
Я Антону высылаю ссылку, говорю, послушай онлайн. Нет, я, говорит, онлайн слушать не буду, потому что у меня здесь звуковой карты нет. И ты мне скачай эту песню и пришли.
Нет, звуковая карта у меня есть, просто у меня два компьютера. Один компьютер для интернета только строго, а другой компьютер без интернета строго, на котором я все работаю. И подключать его к интернету я не желаю. Рабочая станция.
Это факт, что компьютер без сети работает гораздо быстрее. В два раза, наверное.
Да,
это да. Так. Сетевую карту просто выбрасываешь, и все.
А мне программу надо авторизовать постоянно.
Вот это вообще проблема. Что-то он...
Потому что у меня лицензионная программа.
Угу. Ну и хорошо, так и надо. В принципе,
раньше если... для этой цели дискеты втыкали.
А потом даже флешки.
С ключом.
Да,
а у меня, кстати, да, флешка. Да,
у,
да.
Кубейс же
был, делал. Был, да, Кубейс у меня, который на флешке.
Какой-то он пятый,
по-моему. Пятый Кубейс, да, с флешкой, с ключом.
Ну, это безумие. Целый разъем занимать флешкой, только чтобы программа работала.
Причем она потом погнулась. Я вообще... Блин, у меня руки тряслись, когда я втыкал. Не дай бог, она там выйдет из строя.
Все, что, программа куда? Не надо... работает, да, сразу?
Да. А как восстанавливать? Придется писать в Штейнберг. Вот я покупал. Да, где у меня квитанция? Надо в панике где-то бегать.
Азат, спокойно можно было найти лекарство. Главное, что программа лицензионная. Просто она не работает. У тебя не работает штучка. Ну, в принципе...
Штучка вот... Она вот погнута.
Лекарство бы скачал, да и все.
Практически там, не знаю, сколько там, не знаю, градусов 20.
Ого-го.
Кто-то наступил, что ли, не знаю. Ну, там,
так да. И бывает, да. Внизу, видимо, где-то было.
Или да, или запнулся. За... Хотя не системник, Macintosh, моноблок. iMac.
Мне интересно, что до стримингов было.
Там был Napster, кстати, такая вещь.
Про него фильм
это
сняли.
Было очень давно, кстати. Да. Сейчас эпопея про стартапы или про технологичные компании снимает, по-моему, Showtime или кто-то, в общем, по заказу. Каждый сезон это будет рассказ про определенного, значит, человека, который сделал Uber, который сделал, значит, что у нас там еще-то было? Господи, из технологичных компаний. WeWork, да, это вот эти вот пространства офисные, что-то еще. Ну, в общем, я вижу, что кризис жанра, и сложно рассказывать истории, приходится искать реальные какие-то факты. Вот, так будет проще, мне кажется, сценаристам. По поводу Napster, ты очень далеко копнул, да. Мне кажется, что это
Napster
было прям...
Napster был SoulSeek.
Ну, это начало же в самом.
SoulSeek, вообще, да. Суслик.
Металлика разрушила Napster.
Да, да. Napster это была уникальная вещь, там можно было найти редкие демозаписи, там, вот,
отличные. Кино искали. С Джастином Тимберлейком, блин, мне
я
очень
смотрел.
Нравится.
Я смотрел. Да. Джастин был велик, хороший актер.
Вы сейчас про социальную сеть говорите?
Да.
Да.
Пересматривал тысячу раз.
Социальная сеть? Джастин Тимберлейк, это старое кино еще раньше.
Социальная сеть, это и называлось, по-моему, кино, да. Как раз где он изобрел Napster.
Шона Паркера он играл.
Да, а я путаю с этим, как его, помнишь, этот, который Facebook придумал? Как этот фильм
Цукерберг. Социальная сеть, так и называлась.
Тоже социальная сеть?
Да.
А, вот из-за чего я попутал. Я понял. Простите.
Да, ничего страшного. Ну, вот потопили компании, что-то такое он там сказал, да, значит, звукозаписывающие, которые сказали вообще, в конце концов, сколько может это быть вообще бесплатно? Какие деньги там?
Ну, это глупость была страшная, на самом деле, что они сделали. Но это никак на продажи не влияло.
Что бы я тут мог не подумать, но все равно это... глупостью вряд ли было.
Ну, тогда стриминга не было, на самом деле. Если бы тогда был стриминг, мне кажется, то тогда можно было бы Napster и не топить. Сейчас, потому что сколько пиратов выкладывают эти... Ну,
вообще, все, что угодно можно и посмотреть.
Пауки собирают на один сайт, и можно скачать что угодно. Но люди... Вот мне удобнее, например, на Яндекс.Музыке. Ой, и на Яндекс.Музыке, но на YouTube... музыки тоже удобнее послушать, чем лезть на какой-то сайт, там,
слушай,
качать.
Слушай, это же не такой давний сервис, на YouTube появился музыка-то, мне кажется.
Сравнительно недавно.
Недавно, да. Но есть такая фишка, что на стриминговых сервисах далеко не вся музыка-то есть. Вот в чем дело.
Да.
Очень много музыки, которой там нет.
А я ищу, да, иногда.
В том числе отечественной, кстати.
Отечественной, тем более отечественной.
Да,
более
отечественной.
Да.
Тот же сам, по-моему, комитет охраны тепла нет вообще ни одного альбома.
Блин, далеко ходить не надо. Я недавно искал крематорий. Просто нигде нет крематория. Если ездит, то за деньги. Аукцион трудно найти, например, из наших.
Но аукцион у них политика, они на CD.
Крематорий, видимо, тоже так.
Я Ивана Смирнова тоже особо не могу найти. Вот я как по гитаре, мне очень нравится.
А это кто?
Гитарист московский парень. Ну, мужик, он, к сожалению, умер уже.
Да много и джаза, и классику даже, и не найдешь какие-то определенные вещи.
Там есть пара альбомов.
Странно очень.
Ну, мало, конечно, Смирнов, мне очень хочется.
Ну, вот поэтому я и говорю, я просто открываю папку с MP3 и нахожу там все.
Это если есть стримов. У тебя в MP3.
Мне когда надо что-то найти, так приходится поискать. Но зато потом оно мне всегда под рукой.
А я беру виниловую пластинку и ставлю ее.
Ты буржуй.
До виниловых мы дойдем, но вы мне скажите, аукцион все-таки что-то выпускает в цифровом варианте, а далеко не все получается, да? То, что
ну, мне кажется, на дисках... они могут вообще в любом варианте все выпускать, потому что их звук настолько хорош сейчас.
Да, да, это надо слушать
что
на
можно
носителях.
В цифровом, можно носителях, да как угодно. У них изначальное качество очень хорошее.
А издания шикарные какие. То есть, когда берешь руку этот диск, который они вот переиздали, там все свои альбомы, например, в боксах, да, там DVD с концертом, с текущим, какие-то
очень
бонусы,
впечатляющий вкладки, дизайн там, вообще.
Да, что по деньгам? Вообще.
Ну,
скажи-ка.
Ничего такого. Ничего экстремального абсолютно. Там, ну, может, 1000 рублей стоит.
Ну, стипендия, бокс. Денис, да. То же самое.
Стипендия, да, троечника.
Так, а что в итоге-то важно? Звук или содержание?
Содержание, конечно, важнее, потому что оно же заставляет больше задуматься. Но звук иногда тоже разговаривает. Бывает такое, что ты смотришь как будто на Айвазовского, например, в виде какую-нибудь картину звуковую. Ну, талант все очень решает. Когда ты видишь что-то талантливое, это впечатляет и завораживает.
А если вот человек не знает, как... У него, например, нет денег на большую студию, там, Мосфильм какой-нибудь.
А талант...
И он... Нет, я про звук сейчас говорю. Но у него есть офигенный материал, и он дома записывает с шипением, там, не знаю, с перегрузами. Может быть, что-то там не строит.
Но сейчас, кстати, дома записывают достаточно качественно. Вот я...
Но есть люди, да, я понимаю, о чем ты говоришь.
Постпанк ревайвал и так далее.
Но есть же люди, которые даже не умеют записывать, да, хорошо, да, дома, но при этом у них есть что-то, что сказать. Вот у них плохой звук, что и как.
И можно слушать вполне себе.
Ну, вот да. Я, например, но в Австрии...
Мы тем более начинали с того, что на кассетах все слушали в основном. Все записи, которые, как говорил Антон, 10 раз были переписаны.
Скрипят.
Там вообще никакого качества не было. Ни слов не расслышать, ничего вообще.
Да. В общем, я бродил по Вене, в прямом смысле, по городу, и увидел там около какого-то Макдональдса старичка бомжеватого вида, и он что-то декламировал в пустоту. И некоторые люди около него останавливались и внимательно слушали, что он говорит. И вот с музыкой точно так же. Если тебя заинтересовало, что говорит этот человек, ну вот как-то, или музыка заинтересовала, то это и играет роль. А качество звука же, оно вторично. Но есть, конечно, там на Nine Inch Nails нужно слушать качество звука, и все.
Скорее даже качество звука, наверное, профессионалы оценивают. То есть, либо это музыканты, либо те, которые занимаются тем, что этот звук делают. Они начинают запись оценивать именно в первую очередь с качества звука, а потом уже содержание. А в основном люди-то, они как раз по-другому это воспринимают. Или какой-то бит им понравился, да, там.
Движение,
определенный, грув. Да, определенный грув там. А какое качество, ну...
Один парень на вопрос ответил, какую музыку ты любишь, он говорит, хорошую. И вот у меня недавно совсем спросили то же самое. Какую музыку ты любишь, Антон? Я говорю, хорошую. А, значит, хорошую? Ну да. А что? Только так можно. Если ты слышишь хорошую музыку, у каждого человека свое мнение, значит, ее и нужно слушать. Качество, фигачество – это уже
постфактум. Ну да, стиль, там, стиль, качество – это все.
Может, качество привлечь иногда, а может, смысл того, о чем говорится. А может быть, просто новаторство. Ну, это качество – это все размытое понятие.
Но есть совершенно гениальные, кстати, демозаписи. Там и у гранж-поколения, у Smashing Pumpkins, которые были очень плохо записаны. Там, ну, какие-то в минимальных условиях, я так понимаю. Но они настолько гениальны, и вариантов прослушать их в лучшем качестве нет. Или у Q то же самое.
А, кстати, про качество. Я вспомнил, да. Был у меня такой момент, когда я слушал, уже не помню, какую группу, но я все время думал, ну сколько же шума, вот хочется расслышать, все рассмотреть повнимательнее, а шум мешает. Ну, тоже 10-я перезапись. Бывает, значит, нет, качество
бывает,
имеет.
Бывает демка, кстати, бывает демка.
Ну, например, демка все равно,
древняя демка, да, 70-х годов. Там просто из нее звук никак не вытянешь вообще. Но, да. Но ты чувствуешь, что эта вещь, она просто потрясает абсолютно. Ее слушаешь по кругу, хотя качество там вообще просто нулевое.
Все, надо будет на концерт сходить, представляешь ты, прям туда, в 70-е. Mm-hmm. Кстати говоря, между прочим, концертные записи я не люблю слушать, ну, на концерте на самом. Я там никогда ничего не слышу. Мне, ну, то есть, концерт может понравиться, не понравиться, но потом мне нужно будет послушать, что эта группа играла уже в наушниках записанная.
Студийный вариант.
Или бутлег, неважно. Но на концерте вот этот общий
звук... А у меня наоборот, кстати. Я вот несколько групп через концерты, наоборот, к ним приходил. То есть, посещал концерт, мне там именно нравился тот звук. Да? Ну, расслышать там, конечно, всегда сложно было что-то, но звук этот нравился, и потом уже начинал студийные какие-то. Вот, кстати, ты будешь смеяться, но, например, в Моррисе я проникся после просмотра его видеоконцерта «Life in Dallas», хотя там исполнение было абсолютно трэшовое. И я как-то вот прочувствовал этот его стиль.
Ну, ты же не на концерте был. Я говорю, что вот именно концертное звучание мне очень трудно понять.
О, как бы я хотел на том концерте побывать.
Слушайте, давайте предъявлять, мы должны это разрулить, потому что я не понимаю, значит, что у нас, звукорежиссеры глухие. оборудование очень хренового качества, что? Или какой-то организационный подход хромает? Почему на каких-то выступлениях, действительно, за которые мы платим деньги, и довольно-таки, я не знаю,
ну, и, конечно, мы упираемся в профессиональный уровень или в помещение, мне кажется. Вот мы, когда я был на концерте Nine Inch Nails в Москве, да, там был такой офигенный звук, что просто уму непостижимо, как они это сделали.
Проблема в том, что в основном, кстати, в клубах случайные люди абсолютно занимаются звуком. То есть они...
На концерте Бьорк был тоже в Москве. Звук это точно такой же идеальный, как будто бы я слышал альбом. Вот так же я слышал альбом «Пост», точно так же, как на концерте звучали эти песни. Только тут еще с атмосферой того, что в зале там творится, уникальный. «Кардиганс», кстати, тоже так же звучали.
А в «Кренберис», звучало, кстати, плохо. «Кренберис» звучало прямо как студийная запись. Я даже удивился.
А я не пошел на концерт.
Вот давайте вы скажете, дурак, что за клубы, потому что мы с Азатом пересматривали сериал как-то так вскользь. Ну, в основном это делаю я, конечно, Азату просто сообщаю по факту. Большинство клубов, в которых мы снимали, и с вами бродили, да, доходили, и где пересекались там с Николаем Францевичем Кунцевичем, к чертовой матери закрылись. У меня вопросы. Почему, как вы думаете, они могли закрыться? Чайна Таун закрылся? Точно, mm-hmm, абсолютно. На его месте на Китай-городе, по-моему, какой-то хостел нарисовался.
Хостел, ты серьезно?
Я перепугался, да, когда
стоял. Вот тут рядом китайский летчик живут. Да.
Надо посмотреть.
Пока живой еще.
Удивительно. Живой. Может быть, из-за того, что это подвальное помещение как-то справляется.
Один из старых московских клубов.
Да, очень древний. Очень-очень.
Вермель закрылся.
Вермель, к сожалению, да.
Ужас. Да, вообще.
Швайн закрылся.
Швайн закрылся, блин.
Зато я был в 16 тоннах, он живехонек как никогда. И тоже хороший, довольно древний. Да. И там очень самый отличный звук, если брать клубную всю... индустрию.
Только там зал очень маленький. Ну, туда набивается, да, людей.
Неважно, да, главное, что...
Звучит. Но набивается, на самом деле.
Но да. Я там был на одном концерте. Place to Barry Strangers группа такая есть. Вот, тяжеленькая. Угу. Но там была просто стена звука, и все. Ничего было, не расслышал.
Ты сейчас три английских слова сказал, да?
Да.
Обалдеть. Просто как ты это помнишь, это феноменально. Но «Шоколадная фабрика» еще, по-моему, кочевала.
Она работает.
Осталась. Она же уехала в Кремль измайловский, белый, по-моему, да? И я вот не знаю.
В трех местах или в четырех она была.
В итоге осталась «Шоколадная фабрика»?
Я что-то не верю, что она в Кремле сейчас.
А нет, она где-то за, по-моему.
Вот где МЦК ходит, вот этот белый Кремль.
Не, уже давно уже.
Оттуда тоже, да, переехал?
Года 4 назад даже, наверное, не 2.
А где станция метро?
Я что-то вот не помню. А у
площадь
нас
Ильича?
Концерт с Экзачем будет в «Шоколадной фабрике», что ли, сейчас? По-моему, да.
Да?
15 февраля будет какая-то в «Шоколадном». И он где-то на Бауманской сейчас, если я правильно
понимаю. А, на Бауманской.
Там арт-пространство какое-то есть. Вот среди всего этого безобразия есть.
Название просто остается, а локация меняется постоянно.
А где?
Нет, или «Бумажная фабрика». Ну, какая-то фабрика.
Забавно, да? Пересекается название. Первая «Шоколадная фабрика», она была на площади Ильича, нет? Ты не помнишь? Двухэтажное здание, да? На втором этаже был зал.
Это вторая, пожалуй.
Да? Господи, вы еще первый застали.
Первая,
ну,
была на
поздно
заводе в «Красный Октябрь», да?
Где-то там, ну, там, да, точно, были, да, да, да.
Там, где дебют, да, был, НТЛ, да, как, да, раз.
Да. На острове, да?
На острове, да, да. Интересно, был там дебют у нас.
А что было-то?
Ну, там фактически этот клуб закрыли, я так понимаю, в день нашего концерта, потому что там какой-то был дебош.
Ого.
Да-да, им запретили продавать и алкоголь, по-моему, и все что угодно.
То есть концерт был скучным, судя по рассказу Армена.
Нет, там все с собой, по-моему, принесли.
Как, у меня есть, как обычно на «Шоколадной фабрике».
Удивительная болезнь, которую я болею, я забываю всякие разные факты. Вот Армен умудряется помнить.
Мелочи.
Где выступали, когда выступали, с кем
и
выступали,
что, было,
что,
да,
играли. А для меня это все большой такой фрактал такой большой, который передо мной вертится и гипнотизирует.
Но у тебя ты просто гораздо больше концертов сыграл, чем я. На самом деле.
А ты помнишь то самое кьюр-пати, где я не уходил со сцены в течение трех групп? Ну, то есть я играл в трех группах,
да,
одновременно,
да, да,
одна за другой. То есть парни уходят со сцены, а я остаюсь.
Это было вообще интересно. Там вот Тереза играла.
Обалдеть.
«Отчуждение».
Вот Тереза. Класс.
Антон, да, скажи, как это возможно удержать в голове без какой-то паузы? Ну, я имею в виду.
Ну, знаешь, можно. Кстати говоря, трехчасовую программу удержать не так уж
и сложно. У тебя не было такого, что ты растерялся и что-то понеслось?
А тогда я начинал, нет, играть, что в голову придет.
Да?
Да.
А там все так играли.
Самое плохое – это когда ты забываешь слова посреди песни. И тогда ты начинаешь петь какие-нибудь другие слова.
Тебе приходилось петь еще?
Конечно, было дело.
Господи, боже мой. Так, это бэки были или какие-то основные партии?
Основные партии были.
С ума
так
сойти.
Антон и сейчас, кстати, поет. А, вполне себе.
Класс. Ты какую-то банду свою будешь собирать скоро? Нет?
А у меня возможно уже банда собрана. Она перед тобой.
Да, но бывает так, что, знаешь, все время какие-то амбиции, хочется как-то оторваться от коллектива.
Ну, я же понимаю, что я плохо пою.
Да, да.
Да, и поэтому, да, мне и сказать-то нечего. Мне интереснее играть на гитаре где-нибудь.
Там. Кстати, солиста мы ищем, да, по-прежнему.
Ага, интересно. Солиста-вокалиста, да?
Вокалиста, да.
Почему такая потребность возникла?
Ну, не знаю. А мы всегда, в общем, не против были музыкантов каких-то еще, гитаристов.
Да, проект такой, что приходите и играйте.
Приходите, играйте. Могу я на басу играть, может Антон играть. Или гитарами можем поменяться.
А чего, ты сам устал кричать, да? Так получается?
Ну, нет, мы сейчас-то вообще в основном не кричим. У нас такие уже...
Старческие.
Капризы. 120 ударов в минуту, а надо 150, да.
Что? 102, 98 ударов.
98, да, уже даже.
Мои любимые темпы, кстати.
Ну да, ты все успеваешь. Потому что когда быстро, тебе нужно попадать в бочку, и это какое еще торопиться, это, конечно, утомляет они.
Просто любим созерцанием заниматься, да.
А почему так происходит? Все со временем произошло, потому что мне тоже хочется
помедленнее. Денис, знаешь, что я заметил? Чем человек старше, тем ему помедленнее хочется. Да вот сколько у меня знакомых, все начинают играть медленнее. Ну,
тот же самый материал, да?
Да, любой материал. Да? Вот у меня поэтому бунт в голове такой. Надо Армен записать что-нибудь побыстрее такое. 138, например. Такой быстренько. И
да, и я даже подумал о 150.
Ну, ты обалдеть. Всегда был нахалом в этом плане.
Да. Ну, сколько можно? Ну, 120. Ну, это стандарт как бы. 100, 120, 110.
Для организма удобно 120?
Удобно, да. Но для своего организма. Мы же все-таки как бы не... Для себя пишем, по большому счету.
Ты можешь
Казалось сейчас... бы, что для себя, да, но все-таки не для себя, наверное, раз мы это публикуем.
Вот кто в первый раз сегодня будет слушать, они вообще половина там людей не в курсе, кто вы, что вы и так далее. Ты можешь сказать какое-нибудь название произведения вашего, где ты поешь, реально голосисто поешь, и там, где ты кричишь. Вот два произведения просто проверить, сравнить.
А записи-то, где он кричит, и нету практически, потому что Армен кричит только на концертах. Все, что дом записывает.
Это концертные там, только записи, а домашние, они очень спокойные, да, такие. Ну, потому что, во-первых, эмоционально можно спеть только на концерте. А когда ты в студии пишешь, что хочешь спеть правильно, как-то все ровно, там таких эмоций нет вообще.
Рэперы у нас, как мы знаем, тюнят себя. Вокал.
Ну, конечно же, тоже тюним.
Да.
Это отличная штука.
Больная тема.
Нет, не больная. Я недавно в интернете прочитал, что для рэперов специально создали микрофон, в котором встроен автотюн.
Ну, почему бы и нет, если человек вообще петь не умеет.
Хорошая вещь. Рэперы-то и не поют вообще-то.
Ну, не, бывают они там. Я слышал переливы эти автотюновые.
Ну, это какие-то крутые рэперы.
Нет, слушай, Snoop Doggy Dogg.
Типа Дрейк.
О, Snoop Doggy Dogg, ты мне старика не трожь.
А я не трогаю, он очень хорошо поет.
У него, кстати, Инстаграм очень смешной. Не видел?
Он отлично разбирается в музыке, к слову. Я с ним какие-то интервью слушал.
Смотреть.
Мне вообще, как бы. Ну, он позитивный просто такой человек, это видно.
Ну, он один из тех рэперов, которые вообще мне объяснили, что такое рэп. Раньше я не понимал. Мне казалось, что
мне Бисти Бойс объяснили лично.
О, Бисти Бойс отлично. Еще в конце 80-х.
Да, в конце 80-х, да.
Да, круто было.
Просто классические альбомы. Ill Communication, да. Это рэп.
Это просто такая речитативная, как лозунговая какая-то история.
Но это с элементами панк-рока. Даже,
Snoop Doggy Dogg, он именно рэп, у него сложные панчи, это все.
Они сделали это очень интересно. То есть они сделали это музыкально. И, кстати, у Beastie Boys есть два классных инструментальных альбома.
Да.
Такие один полуфанковые, полуджазовые, да. Вообще просто.
Просто репетиционные записи. Они собрались там и сыграли.
Они отличные музыканты. Это не рэперы никакие. Вот так вот, по большому счету.
У вас были варианты с тем, что репетиция получилась лучше, чем уже боевая запись? Какие-то такие материалы, которые попали в альбом?
Всегда с разной динамикой. Бывает, что и плохие репетиции. Бывает, что и... Ну, мы же записываемся-то не для того, чтобы было лучше или хуже, а чтобы пройдет какое-то время, ты уже забудешь, как это все играется. А это... фотографии того самого периода.
Есть некоторые репетиции, которые можно вообще как альбом выпустить.
Остались. Вы контролируете, да, эти записи? У нас жесткие диски могут иногда форматироваться нечаянно.
Жесткие диски переносятся с одного на другой.
Ну, у нас, грубо говоря, у нас нет ни одной репетиции, которая бы не записывалась. Это обязательное явление.
Обязательно,
плюс у нас же был период, когда мы просто импровизировали. И каждая песня могла звучать по-разному вообще. На каждой репетиции разные, грубо говоря, за год 12, там, ну или не 12, сколько раз в неделю репетиции. Ну, короче.
Раз в месяц, судя по всему.
Нет, ну тут, значит, 24.
Сейчас репетиция раз в полгода у нас. Какой кошмар.
Ну да, в общем, одна и та же песня может звучать по-разному.
Но мы сейчас запись ударились, по большому счету. Вот мы первый сингл выпустили в конце года. «Убийца» называется. И мы хотим несколько синглов выпустить в течение полугода. по одной песне именно.
Причем каждый трек будет иметь свою обложку и там такой концепт, что они будут полноценными как произведениями, но в итоге...
Да, они независимые произведения. Да.
Если будем думать о том, чтобы это все как-то на носителе опубликовать, то мы это сделаем альбомом. Но в целом это будут синглы.
У вас вообще две отличные песни были последние. «Окей, компьютер» и
«Окей, компьютер» любимая, просто не могу.
Да, почему-то вот «Окей, компьютер» выстрелил, кстати. Да,
обожаю просто.
Отличная песня. Это что-то такое...
Да. Вот этот альбом, да, 2020 года, это там песни фактически мы сочинили все с первого раза, да? Ну, не считая текста.
Мы с Арменом иногда встречаемся, обсуждаем музыку и какие-то там явления, которые нас впечатляют. Потом, когда ты уже в хорошем настроении, ты начинаешь хвататься за гитару и что-нибудь там это... А давай сыгранем. И вот на фоне вот этих...
Надо сказать, что мы всегда играем даже.
У нас
всегда все перерастает в репетицию.
Собралось, потому что сейчас легко нажать на рэк и все это... И потом уже, когда ты... Очухиваешься от этой вечеринки, слушаешь, что получилось, и начинаешь это все как-то обрабатывать, дополнять, и получаются песни.
Вот. А как «Окей, компьютер»?
Вот так как начался? Начался
«Окей, компьютер» того, начался, что я взял гитару,
и начал
Антон,
что-то бормотать.
Бас, да, и начал бормотать это.
А текст?
А текст он просто рассказывал, как собирается на работу утром. И там все прям
отлично вообще.
Ну да, то есть это песня, которая сразу появилась сразу. Потом уже
вообще весь сразу появился.
Там все песни, вот альбом 2020, который в прошлом году, позапрошлом уже, да, получается, вышел. Это все песни, которые родились сразу. Там потом только нюансы какие-то дорабатывались и все.
Ну да, это такая бомбардировка.
И гармония, и текст там вот у нас сразу. Вот «Черная пачка» там песня была. Мы надели черные пачки, такая мрачная. Тоже это текст сразу. Импровизация.
Ну, она основана на реальных событиях, то есть произошла ситуация, которая породила шутку.
То есть это ситуация из жизни, которая просто обрисована в своеобразной манере.
А вот эти вот песни, над которыми сейчас работаем, они уже более вдумчиво.
Убийца, как?
Да, убийца. Мы уже там сидели, придумывали слова, слагали. Тем более у нас большие проблемы с текстами, в плане мы же не поэты. Не хочется, чтобы это выглядело кошмарно совсем, бесталантно. Поэтому мы сидим и подбираем, какие слова оставить, какие не оставить в треке.
Да, там вариантов много было всяких. А сама песня сама по себе, она тоже так, в принципе, довольно быстро родилась.
У нас очень немного человек на это, как в группе, поэтому мы не можем себе позволить 10 партий гитарных там воспроизводить одновременно, то есть в живом исполнении. Поэтому и решили, давай пусть эти песни будут звучать на записи так же, как и... На репетиции или там на концерте. Поэтому у нас там одна гитара, которая играет соло.
Бас,
там,
да.
И один бас и барабан, и все. И никаких наворотов там.
И на следующий сингл, который выйдет, да, «Герои» называется песня. Я думаю, что выйдет в ближайшие недели, где-то вот так вот. То есть она уже готова. Решили по 3-4 гитары не накладывать, потому что на концерте все равно это не воспроизведешь.
Хотя нас уже в этом даже режиссер, звукорежиссер упрекнул, что что-то тут маловато.
Что-то партии, у вас маловато, да? Гитар, давайте мы еще запишем. Мы ему сказали, нет, не надо.
Выкручивайся.
Но он все равно что-то там записал, да. Все равно он что-то записал.
А, не выдержал.
По своей,
да,
инициативе. Не выдержал. Понравился ему вот этот трек новый, который еще никто не слышал.
Ну, молодец.
Вот вы скажите, хорошо. А что же это получается? Вы сейчас плана придерживаетесь, а до этого вы придерживались плана выпуска?
Нет. Это же сейчас модная тенденция по одному треку. Это все с обложечкой. И, а куда деваться?
Не то, что да, тенденция, просто практика показывает, что альбомы перестали уже слушать. Я уже как-то говорил, мы когда с Денисом беседовали вот пару лет тому назад, что альбомы сейчас не слушают, потому что
нет времени. Мне кажется, отчасти это и было причиной
успеха песни «Окей, компьютер».
Она все первая на альбоме, человек кликает на первую песню, остальное уже
слушает. Да, а дальше он уже не идет, потому что... Ну, он послушал одну песню, она вроде ему понравилась, все, а дальше еще 30 минут слушать.
Но на радиостанции какие-то предлагали эти песни?
Не предлагали, вот почему-то, потому что альбом вышел, и началась пандемия. Мы, кстати, да, у нас там еще один проект же ведь был после выхода этого альбома.
Это тоже под лейблом «Камусов», но мы решили как-то назло коронавирусу, не унывая, когда-то несколько... Ну, это шок еще такой, впервые в жизни.
Изоляция. Несколько месяцев фактически
не выходили. И, конечно же, она немножко изменила психическое состояние.
Мировосприятие.
Да. И мы в это время решили записать какой-нибудь альбомчик. И Армену было поручено играть на клавишах, а мне было поручено играть на бас-гитаре. И вот такой альбом есть, который мы никак не можем доделать. Все дорожки готовы, весь материал готов, просто нужно как-то это все свести.
Инструментально он отличается по стилистике вообще. То есть, совсем такая, другая музыка немножко. Может быть, New Wave там или что-то в этом духе.
Просто синтезатор, бас-гитара, и все, и электронные барабанщики.
Ну, я вот ваши песни «Убийца», там «Окей, компьютер» слушаю, как будто это вот именно New Wave 80-х годов, такой звук.
А оттуда мы и родом, собственно говоря, потому что когда мы были маленькие...
А это как-то на подкорку было записано просто.
Конечно.
Вот. Это не специально там или что-то. Мы не стремимся сделать там вот такой звук. Вот мы какой звук у нас получается, просто какой у нас в голове сидит, и все. А не то, что там вот мы стилизовали,
ну, да, допустим, есть такие, да, под
60. Давай запишем панк-рок, да?
Да.
Нет.
Нет, если... мы никогда не обсуждаем стиль, просто как сразу накручиваются все эффекты.
Ну, говорят, что это, да, что это вот ближе к постпанку, к примеру, да, все-таки по звучанию. Ну, значит, так и есть. Значит, такое состояние просто.
Я покупаю, у меня барабанный модуль куплен, чтобы...
А ты каким барабанным модулем пользуешься?
Perfect Drums.
Я про него слышал, он как же аддитив.
Я купил его, да, он примерно тот же, но он посовременнее. И гитарный тоже купил себе.
А банки там богатые банки или пресеты все?
Там малых барабанов, конечно, было бы побольше, было бы лучше, но хватает, можно нарулить. Ну, железо там несколько видов.
Но речь-то идет не только о прыжках с бубном. Некоторые плагины легко устанавливаются. Там DLL-ку скинул там в ST-папку, и все у тебя там работает.
Это бесплатные, скорее всего, DLL-ки. Денис мне бывает помогает с программой Reason. Мы вот синтезаторы программы Reason очень мне нравятся. И там такая гибкость. Вообще, я уже эти синтезаторы знаю буквально вдоль и поперек.
Слушай, Азат, вот я, например, помню еще, когда у меня был Windows 9, это XP, я первым делом накачал себе целую тьму всяких разных синтезаторов, платных, бесплатных. И ты открываешь эту панель, где выбираешь один из синтезаторов, и понимаешь, что их там так вот колесиком мыши крутишь, они все не кончаются, не перелистываются и не кончаются. И мне пришла в голову мысль, а зачем мне столько, если я даже одним из них не научился пользоваться так, как мне хотелось.
Ты знаешь, я тебе открою... Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
Если умный и один, тогда да.
Изучи один, будешь знать все.
Вас, по-моему, он назывался первым.
Они все примерно одинаково работают.
Да? Я лично вообще за железные синтезаторы.
У меня два железных синтезатора. Один вирус, один мини-корк. Отличный просто.
Да, у нас
у меня тоже Novation, мини-нова.
Вот он и лежит себе в этом чехольчике на шкафу.
А, Novation, я у тебя просил. Блин, да, было бы интересно его тоже
попробовать. А он у Антона сейчас, кстати.
У меня вообще склад. Склад
группы. Не, у меня еще Korg Minilog XD появился. Синтезатор. Mm. Вот это, кстати, поинтереснее.
Мне мини-корк друг подарил. Блин, вообще.
А мне кто клавишник группы Теодор Бастер говорил, что Korg неуправляемый. Ты можешь нарулить звук дома один, прийти на концерт, то он будет совершенно неконтролируемый. Поэтому лучше Roland.
Я не помню, на самом деле, управляемый он неуправляемый. Но как я делал с этим мини-коргом? Я наруливаю звук.
Ну...
Тут же его скидываю, потому что реально там... Вроде там можно сохранять его, но можно, я не сохраняю. Я тут же его скидываю и уже работаю с ним. Если не понравился, я помню, из чего я его рулил, из какого положения. Там две или три ручки.
Ну, Азат, какое количество времени ты будешь его помнить? А через два года ты уже не
будешь... У меня через два года он уже сформирован, лежит в папке «Мультитрек». И
в качестве вейва?
Вавки, да, в качестве вавки. И его можно всегда там остановить.
Да, Трент Резнер рассказывал, когда они записывали альбом «Фрэджил», я могу быть не точен, потому что давно читал это интервью, он сказал, что мы как что-то случилось программное у них там с оборудованием, и половину миди-синтезаторов просто пропало. И восстановить эти звуки было невозможно. Поэтому у них произошло правило во время записи. Сделал на миди какой-нибудь звук, нарулил, тут же сохранив в вейве.
Да, так вот я это давно уже делаю, на самом деле.
Ну, это лениво, естественно. Ну, что-то там еще тем более ковырять будешь. Нет, возьми, сохрани.
Да, правильно. И знаешь, что я делаю? Вот я придумал аранжировку, да. Там есть VST-инструменты, и есть вся остальная фигня, там, не знаю, там вавки. Я все тут же перевожу в вавки и только свожу уже только в вавках.
Вавки.
Да.
Да, кстати, та же самая история. Я никогда это MIDI не...
Вот, из-за этого появляется папка «Мультитрек», и все там лежит, и ты их переводишь в новый проект и сводишь.
Слушай, а ты же как-то настраивал барабаны, чтобы они у тебя по каналам были. То есть, у тебя есть модуль барабанный, и ты его открываешь в программе так, что она уже автоматически по каналам раскидывается каждый.
Ну, все программы барабанные... Так работают. Ну, многоканальные они.
Да, у меня так не в
программе. А какая у тебя программа?
Acid.
Нет, какой у тебя модуль барабанный?
Additive Drums.
Это надо в настройках посмотреть. По-любому есть.
Ты уверен, что можно сделать?
Я работал с Addictive Drums. Там есть мультиченнел, это называется.
Да.
По-английски.
Вот это было бы очень кстати, потому что я терпеть не могу, залезаешь в этот модуль, там наруливаешь звук, потом начинаешь это все. Удобнее было бы, если бы в одном
микшере происходило. Да. Я помню ACID в начале 2000-х, по-моему, он все время он поддерживал только WAV, в нем все нарезали постоянно.
Ну да, да, да.
Да, сейчас VST он поддерживает, получается.
Он поддерживает все. Он...
Если он поддерживает VST, то должны быть
мультиканалы. Я понял, должна быть такая опция.
Поддерживает, окей. Конечно.
Скажите, вы сами в какую пишете штуку на репетициях и на своих этих?
У нас вот такая же коробочка, только она 16-канальная,
угу.
Тоже зумовская. Она имеет два микрофончика с двух сторон своих, которые позволяют сделать стереозапись, лавиакомнату. Также она умеет... канально, она похожа на как это называется-то, порто-студию.
Ну, это порто-студия, по сути, да, и есть, да, просто цифровая.
И мы ее часто используем, как, и как микшер ее можно использовать, и как многоканальную запись, и вот ей пользуемся.
Сколько лет она у вас уже?
Да, года три.
Ну, да,
в принципе, она появилась, как только ее выпустила Zoom, она же на смену вот этому, вот этой коробочке пришла, потому что там больше возможностей.
Ну, и стереодиктофон еще есть, на который тоже записываем, он качественно звук ловит. С двумя микрофонами, да.
Не надо кривить душой, мы все наши репетиционные записи пишем на видеокамеру Sony, у которой уже не работает камера.
Да.
Зато там микрофон звук нереальный какой-то получается. Вроде камера, да.
А звук снимает нереально просто, да.
Стерео, хорошо. Да, стерео.
А за прошивками следите вот этих штук записывающих?
Нет.
Ничего не обновляете, да, особо?
А по-моему, у нас и не обновляется, кстати.
Обновляется.
Ну, это значит...
Но мы как-то на это не обращаем внимания.
Есть определенные группы приборов, за которыми... Производители вообще не следят, они выпускают, и потом этот прибор выходит во второй версии, в третьей, а за прошивками вообще никто не следит. И я вот заметил, что одна из компаний, например, Akai, она с удовольствием, она может 3 года поддерживать, 4 выпускать, причем прибор приобретает уже вторую какую-то жизнь.
Ты серьезно говоришь?
Да, я удивлен, и действительно лояльность у...
А я не понимаю, почему сразу нельзя сделать такой, музыкант. Такой, этот, как его называют... Механизм, который изначально без всяких прошивок может.
Но софт всегда же допиливают. Нормальная тема вообще абсолютно.
Есть сложные приборы, типа контроллеров каких-то, которые управляют звуками. Банки, драм-машины, сэмплеры. Вот для них как раз-таки нужно все это дело адаптировать, оптимизировать.
Ну, это типа патчей, да, получается, что это штука, которая исправляет ошибки, которые в процессе юзания этих, как у пользователей, вскрылись.
Да, они выясняют, вдруг, бац, ничего себе, так нельзя, пожалуйста, сделайте, да, и разработчики допиливают.
Ладно. Ну, это хорошо, действительно, надо поддерживать.
Ну, это только аналоговые железки, они идеальные.
Ну да, в конце концов, у нас с Арменом, знаешь, у нас только 2 режима на всех этих приборах. Вкл и выкл. Это все железные педали, и как бы там прошивки не нужны, босс там, например, коммет.
Ну мы да, мы просто мы эффекты потом не накладываем, на самом деле, на инструмент. Вот мы записываем сразу с эффектами, какие нам нужны, и все.
Кстати, да, был момент, такой период времени, когда я считал, что нужно писать чистую гитару. С Азатом недавно мы разговаривали, что мне нужен твой бас только без всяких компрессий, без всяких эффектов.
Да.
А я тоже, я прекрасно тебя понимаю, потому что я именно так и делал. Я всегда писал чистую гитару, а потом уже как-то компьютерно это все. А теперь мы перешли на другую, как, на другую область игры. Мы сразу настраиваем себе звук и его и сохраняем на записи. И ничего не наруливаем уже компьютером.
У вас тоже, ты говорил, появилась кнопка, которая... хуже лучше.
Ну нет,
для баса.
Эта кнопка, она находится на, это как, на драм-машине, и она это, стереобазу расширяет, но она не делает лучше или хуже, просто она делает объемнее звук там по своим.
Ну, но она, кстати, для концертов хорошо очень.
Ну, для концертов она и сделана, чтобы, знаешь, на улицу вышел и без барабанщика там включил. И вот
мы даже один концерт с ней сыграли. Ну, маленький. На дне рождения Морриси. Была вечеринка. Мы вдвоем вышли и включили эту драм-машину. Прекрасно она звучала в клубе.
Я и стал пользоваться как таким переходным элементом между бас-гитарой и компьютером. Я сейчас играю на бас-гитаре частенько. И чтобы не напрямую не включать в звуковую карту бас, я включаю ее через драм-машинку. Через драм-машинку только потому, что до нее было легче дотянуться. Можно было дотянуться на эту полку, взять, достать зум, этот, такого порто-студию. Но дотягивалось проще до этой коробочки. Поэтому я через нее и играю, в общем.
Там коммуникация проще как-то. Ну, такая вообще.
Да, предельно просто.
Включаешь и играешь, да и все.
И нажимаешь заветную кнопочку, и звук становится такой. Выключаешь, и он такой. И так хорошо. И, то есть, если ты гитару какую-то играешь, тогда нажал на стерео расширение, раз, вот такая гитара стала, а бас ровненько. И не надо там ничего крутить, дабл-треков там без
всяких. Ну, это как в звуковой карте у нас, звуковая карта Roland. Рубикс. А, там да. компрессор встроенный. Принципиально кнопочку нажал.
С Арменом и... у нас одни и те же звуковые карты, чтобы мы не путались. Там, у нас Рубикс 24.
Один стандарт, да, у нас все.
А ТАСС на битпорте. Ты покупаешь трек, я не знаю, сейчас, может, они это исправили, но если ты покупаешь трек, потом его теряешь, то тебе надо его снова покупать.
Отличная идея, кстати, а что?
Я в шоке просто был.
Особенно замечательно, если ты теряешь его благодаря им же самим.
Я очень люблю сводить там миксы. Сейчас, правда, времени на это нету. Ну, блин, это вообще ТАСС. Я покупал там по 10 треков на битпорте.
Слушай, Азат, а как ты относишься к этим сервисам, которые онлайн, там, например, мастеринг? Ну, там онлайн, там какие-то
я,
вот эти вот штуки.
У меня есть два человека знакомых, которые это делают. Я только к ним обращаюсь. А онлайн-мастеринг, ну что, я не знаю. Там же не люди, там, наверное, цифровой какой-то робот.
Скорее всего,
цифровой, да. Конечно же, да.
Да что он может?
Ну, алгоритмы
этот он
делали...
настраивается, кстати.
Он услышит, да? что он, именно да, там по стандартам принято убирать, и уберет это, я так понимаю. Он...
Я
а
человеку
он же искусственный
доверяю.
Интеллект, ну кто же ему не доверяет? Человеку все
я
доверяют.
Я жду, когда онлайн-сведение появится, но, видимо, еще не скоро.
А я жду, когда Алиса начнет рассказывать хорошие вот анекдоты, наконец.
Обожди, а концепцию звучания... Я вообще не понимаю, что значит онлайн-сведение? Ха-ха.
Вот теперь мнение Азата мне понятно. Одни вот эти...
Концепция звучания у человека.
Сформировать да. техзадание. Вот. Соответственно, для этого искусственный интеллект нужен просто. И все.
Сформировать техзадание у этого сервиса называется поставить галочки.
Это будет... мне кажется, что это будет просто-напросто баланс. Просто сведут тише, громче гитары, барабаны.
Ну да. Но есть референсный трек, к примеру. Он анализирует референсный трек и на его основе выдает.
И, кстати,
ты знаешь, сколько автоматизаций у нормального продюсера прописано в треке? Какой референсный трек это сделает?
Ну вот я говорю, что сейчас мощностей компьютерных просто не хватает на этот счет.
Каждый инструмент имеет автоматизацию. На самом
Слушай,
деле.
Азат, знаешь, что тут натворил искусственный интеллект? Мне Армен выслал трек, песня «Руки вверх, забери меня скорей». Но она поется голосом Егора Летова. Там есть, конечно, закавыки, где... но я понял, что это поет Егор Летов. Я с иронией, конечно же, нажал, думаю, очередная приколюха от Армена, вот этот мимасик. Я понял, что искусственный интеллект настолько сумел передать.
Ну да, все интонации, все
да.
его, соответственно.
То есть, он проанализировал голос Егора Летова этот, и на фоне этого анализа сделал песню.
Обезьянничество возможно. Но я говорю
но
про...
это не обезьянничество, это реально возможности искусственного интеллекта. То, что а увеличение завтра. Фотографии в два раза. Помнишь эту возможность?
Да, вот это круто, кстати.
И звук.
А видео.
И то же самое
же
он
с видео.
Может
сделать.
Научиться и анализировать этот мастеринг, как делает
Подожди,
мастеринг.
Подожди, вы про механику сейчас говорите, а я говорю про концепцию звука, который человек делает. Ну, как, я знаю, ну Рика Рубина, как, например, как он делает альбом? Ну, какой искусственный интеллект это все?
Не, повторит? Я сам против искусственного
но он
интеллекта.
Он может проанализировать все его работы.
Это будет механически.
Да,
это будет механически.
Но это будет конкурентно человеческому.
Но это будет конкурентно.
А, ну для людей-роботов, да.
Скоро, а сейчас кто?
Ну вот мы движемся туда.
Мы движемся туда.
Не, я считаю, искусственный интеллект он станет врагом, и надо его заранее сейчас уже сейчас убивать.
Когда слушаешь,
если мы не хотим восстания машин,
да, новинки надо... слушаешь, там громкость такая. Я вот 10 секунд слушаю, например. Причем группа хорошая, но очень громко, очень закомпрессировано, и я больше 10 секунд это не могу слушать, я просто выключаю. Хотя мне нравится,
какой-то
что они играют.
Какой-то солдатик. Я слушаю полторы песни, а потом мне уже что-то вот такое начинает. Вот ты, наверное, сталкивался с этой фигней, когда 12 часов сводишь трек, и у тебя не боль в ушах, а ты просто не можешь слушать звук. Никак.
12 часов лучше не сводить трек.
Вот именно. А если ты сидел, то звук для тебя какой-то вот такой. Никаких болевых ощущений, там ничего. Ну, вот невозможно.
Но уже контроля никакого нету. Час.
Мне говорили 6 часов. А, ну да.
Для меня час. Потом да. можно на следующий день снова вернуться.
Да. Ты же
не плачешь.
Иначе
дома ты не плачешь за студию.
Ну да. Да.
А если, конечно, ты когда платишь, вот мы там сводились там, на всяких студиях платных, там, конечно, сидишь по 12 часов сводишь.
А говорят, эффективность пропадает у звука.
Так уже не слышишь уже
ну,
ничего.
Да, да.
Вообще не слышишь.
Да.
Потом на следующий день начинаешь слушать, елки-палки, баланс вообще не тот.
Ну, как правило, стоит продюсер, который все время начинает капать на мозги, это погромче, это потише, ты ничего не слышишь, просто бегунки крутишь, там вот, на эквалайзер смотришь на график.
Угу.
Ну, так, наверное, делается. в профессиональных. Вот я тут точно не знаю. Могу сказать, что когда дизайн делаешь, например, ты понимаешь, что в какой-то момент картинка настолько примелькалась, ты не можешь сфокусироваться так вот, чтобы быстро увидеть, где какие там пониже, повыше, там это какие-нибудь объекты. А если стоит какой-нибудь менеджер, который рядом ничего не соображает в дизайне, например, зато ему нужно продать продукт, он говорит, это пониже, это повыше, это шрифт измени на черный, и ты просто его действия повторяешь на компьютере.
И все продается?
Так я не знаю, что у них там. Потому что, когда я делаю дизайн для себя, например, вот для наших обложек, для этих синглов, я сижу, рисую от души. Вот так вот, ну, мне хочется и нравится.
Арт
и
получается.
Да, и потом я этот готовый результат ставлю на обложку рабочего стола на компьютере. И каждый день в течение месяца на это смотрю.
Вот, я про это говорю.
Открываю, где-то поменял, там где-то буковку подвинул даже. То есть, есть текст автоматизированно расставляет буквы, все, ну, шрифт обычный. А я смотрю, мне что-то не нравится, как Arial, например, расставил шрифт. И я там буковку там, какую-нибудь из этого шрифта подвинул. Ровно так, как глазу нравится. Не как компьютер там просчитал, как он у него там все это записано. Кстати, появилась новая тема. Я попросил Армена, чтобы он убедил свою дочку написать шрифт от руки. Мы решили сделать для обложки рукотворный шрифт. И он должен быть написан коряво детской рукой. Анна Арменовна написала весь алфавит, и мне пришлось изучить программу, которая позволяет создавать шрифты. То есть, я это все отсканировал, все это обработал, и теперь у нас есть шрифт фирменный, считает
свой собственный
шрифт. Круто. На основе шрифта, который разработал его ребенок. То есть, ему можно писать, вы можете открыть у себя на компьютере, его установить в фонты и спокойненько там набирать ему. Даже в блокноте он у меня писал, когда я его тестировал.
Кстати, хороший ресурс, вот Bandcamp, например. Вот,
да, отлично, он честно все себя ведет.
Честно, я там слушаю многих артистов, они только там, например, представлены. Некоторые продают винил, некоторые просто файлы продают.
Да, я, кстати, не так давно, как же группа называлась, да, которая французская группа сделала кавер-версию.
Сидней Валет, по-моему, да.
Не помню, как называется. Я спокойно купил этот альбом, прям заплатил денег, и там это получил, эту запись, и до сих пор ее слушаю с удовольствием.
Вы свою дискографию по акции как-нибудь продавали на Bandcamp? Там есть возможность
сделать. По акциям не продавали, конечно.
Да, мне надо сделать, конечно, так. Я тоже все об этом думал.
А отчеты приходят от Bandcamp тебе, да?
Да, конечно. Ну, а там в режиме реального времени все видно.
Угу.
Фактически ежедневно можно заходить.
И по территориям ты можешь посмотреть, кто
откуда. По территориям, по-моему, нет, там расширенная статистика. Надо что-то какую-то подписку покупать, что ли.
Да зачем? Какая разница?
Ну, по большому счету.
Это же для больших воротил, я думаю,
подходит. Ну, там видно, что вот, например, с ресурса «Стереозвук» и «My Rock and Roll» там люди идут оттуда. Помимо ссылок, которые в Фейсбуке и ВКонтакте, в основном со страниц нашей группы идут. Вот. То есть мой рок-н-ролл, стереозвук там периодически мелькает довольно часто.
Круто.
Да.
Мне, кстати, работает. Нравится мой рок-н-ролл, оформление нравится. Прямо. Я, кстати,
так ты же его делал.
Твоя работа.
Я знаю, да. Спасибо.
Да.
Напомнили.
Да, дизайн классный.
Нет, я сделал просто об эти обложки. Я просто периодически на него выхожу и начинаю просто кликать по фоткам. Ну, когда есть какой-нибудь, например, интервал между... Вот сейчас, например, проснулся, до работы еще там 2 часа у тебя есть. Могу спокойно минут 30 потратить на клик в фотографии просто. Ну, меня это как-то...
Устаканивает, успокаивает.
Не знаю, ну, как романтизирует.
Особенно приятно там свою фотографию
разные найти. Разные люди, которые занимались музыкой там или здесь, и кто-то из них уже погиб, кто-то, наоборот, живой, и все это.
Там по фотографиям это... еще есть информация.
Да, и информация. Это очень-очень прикольно смотреть, это мне понравилось.
Интересно, как... Что Азат спрашивал, а вот где была эта фотография сделана, при каких обстоятельствах? И я вообще не помню. На самом деле ничего.
Азат сначала спрашивал у меня.
Просто фотографию мы нашли. Да, я вообще не помню абсолютно.
Так это очень важно, на самом деле.
Да. Ну, вот там, где Антон, например, на кресле, по-моему.
А, с красненьким медиатором. Как я жалел, что этот медиатор у меня сточился. Он был мой самый любимый, до сих пор о нем помню. Как, знаете, некоторые о своем любимце, питомце, который скончался, помнят всю жизнь оставшись. Я вот так же помню про этот медиатор. Самый лучший был.
Что отечественный.
Он, плюс что делал он там? Красный. Плюс к скорости, плюс к четкости. К чему он там
был хорошо прокачан.
Или несколько там перков было.
Такие узенькие еще были, да. Узенькие, длинные такие.
Ну, могу точно сказать, что он был твердый. Это сейчас я понял, что надо играть мягким медиатором, чтобы все тигидыни на басу делали. Ну, кто на басу будет?
Но это неделю назад понял, когда мы
играли. Нет, это на записи альбома 2020 я использовал мягкий медиатор на бас-гитаре. Первый раз в жизни так вообще вот я дело. Твердым играл. Вот так вот, век живи, век учись. Конечно, неуютно, это мягкий медиатор, это же вообще...
Не металл.
Да вообще не металл. Кстати, у меня есть металлический медиатор, думаю.
У меня тоже.
Да?
Мне Ник подарил.
Просто жалко струны, которые стоят гораздо дороже, чем этот медиатор. Блин, струны на бас-гитару – это дешевое удовольствие. А мне один парень сказал, что он меняет раз в 3 месяца минимум, а лучше раз в месяц менять. Я говорю, ну ты, наверное, имеешь пару нефтяных вышек там или...
Мне кажется, если дешевые струны плохие, то да, их надо менять раз в месяц. А если эликсир какой-нибудь...
А, кстати, да, у нас эликсир уже на 2 года. 6 уже висит.
Не, 2 или 3 года мы меняли, да.
Ну, звучит она до сих
пор. На басу эликсир висит, висят струны, с ними вообще ничего, кстати. Вообще.
Да, да.
Да, и на гитаре тоже.
Клянусь, эликсир.
Живучий, я знал.
Живучий очень, да.
Звенит, звон остается, не становится...
Главное, чтобы подделка не попалась.
А что, подделывают? Даже эликсир подделывают?
Эликсир был некачественным.
Подделывают эликсир, да.
Лучше расскажите вот про эти 2 песни. Мне очень понравились.
Окей,
компьютер и убийца.
А что окей, компьютер, что убийца, они примерно на одну и ту же тему просто, как бы они побратимы
в своем стиле. Не совсем.
Конечно же, не совсем, но фишка в том, что это простые будни обычного трудяги. Но это трудяга не который работает руками, а который работает головой. Ну, они все примерно похожи по условиям напряжения. То есть некоторым приходится стоять у станка, некоторым приходится сидеть за компьютером. Но свободного времени ни у того, ни у другого класса людей не прибавляется из-за работы.
А это одинаково усталость, как думаете, вот люди, которые парятся за компьютером?
Мне кажется, умственный труд гораздо более утомляет, чем физический. Потому что я, например, работал в типографии, скажем. Ты тащишь, например, большую кипу там, бумаги напечатанной, а про себя, например, можешь исполнять песню какую-нибудь там, или о чем-то думать, о своем. А когда ты работаешь головой, ты все время думаешь о том, о чем тебе сказали думать. И твои мысли заняты, и напряжение...
Просто гораздо... когда человек морально себя уничтожает, да, вот этой умственной работы, умственной рутины, соответственно, у него и на физическую работу говорят уже же, не останется сил никаких.
Одна из самых сложных профессий – переводчик, который синхронно переводит. Им каждые полчаса нужно брать перекур, там, минут на 15, потому что голова перегружается. Ну, то есть, в любом случае, труд утомительный. И вот эти песни, они о том, что ты забываешь о чем-то, для чего ты живешь, в общем, о каких-то таких вещах, что тебя включает в какой-то водоворот такой, в котором ты пытаешься зарабатывать и тратить, но тратишь ты на то, чтобы зарабатывать дальше, и какой-то общий смысл уходит. Вот эти песни как раз про то, что человек это в какой-то момент понял и поет это, все описывает вот эту вот ситуацию, при этом не пытаясь ее изменить, потому что это бесполезно.
Когда после Гибсона стал заниматься на стратокастере, ох, за руками надо следить.
Ты что, серьезно?
Да.
А у меня с стратокастером сразу все как-то, как будто бы вот моя гитара. Я Армену говорю, покупай стратокастер. Он взял Ягуар, купил. Потому что у Курта Кобейна был Ягуар, сказал мне Армен.
Вы вообще про автомобиль или про питьевое что-то?
Не, я про Курта Кобейна, кстати, ничего не говорю.
Говорил.
Я просто сказал,
потому что почему Курт Кобейн?
Потому что она черная. Это я ее купил. Какая у тебя машина черная, а гитара тоже черная.
Значит, а футболка?
Тоже.
Оказывается, инструменты тоже живые. Люди болеют. Вот у Азата Гибсон как-то себя тоже не
надо,
не
так очень мастеру нести.
Серьезно?
Да, на глиссандо какой-то появился обертон такой.
С грифом, что ли?
Я же не мастер, не знаю. Я слышу, что когда делаешь там к 5-му ладу на 2-й струне глиссандо, с 3-го какой-то... появился обертон такой.
А гитара чья, американская?
Да.
Слушай, у меня вот, например, этот мой пибас, он ручной работы, но мастер, который его делал, он прям зарубался на фендерах, и эта гитара сделана по образу и подобию самой первой бас-гитары, которая на свете появилась. Этот, как он называет, фендеровская. И она живет своей жизнью. Например, осенью она вот такая, а весной она вот такая. И я все время подтягиваю струны. То есть, например...
Ну, влажность.
Да. То есть, грубо говоря, зима начинается, а у нее уже лук вот такой, как бы стрелять можно там стрелой. Приходится анкер крутить, чтобы он выровнялся. Лето начинается, опять стрелой становится, опять что-то там подкручиваешь. И своя жизнь постоянно у инструмента.
А потом веточки растут.
Да. Веточки нервы, потому что для меня анкер – это была такая запретная тема.
Кленовый.
анкер крутить. Это же, а вдруг что-нибудь сломается? И поэтому я, скрипя сердце, этот анкер. Ну, сейчас уже это все как стало обычным делом, но когда я только столкнулся с этой проблемой, я просто не понял. Я думал, гитара, она должна быть как пластик, одна и та же все время. Нет, она живет своей жизнью.
Ну, разные гитары по-разному, но у меня, как правило, в основном струны ходуном ходят, а не гриф. Видимо.
Струны без грифа не могут.
Ну, вот, кстати, Егора ты критикуешь, а на самом деле мы
достаем. Да не критикуем, мне тоже нравится Егора.
Я из чехла достаю, а она даже не расстраивается вообще. Mm. Она лежит месяц, она не расстраивается.
Да, точно так и есть.
Но у меня температуры, на самом деле, когда летом одна температура, зимой другая. Вот из-за чего я говорю, что струны гуляют, а не гриф. Гриф, не знаю, у меня не гуляет.
Но ты в чехле их хранишь?
Висят. Вот,
а, висят, да. Ну, вот, кстати,
открытые. Либо висят,
надо
либо...
в чехле хранить.
Азат, ты слышал что-нибудь по поводу, кстати, расположения инструмента и его... Это,
нагревательных приборов?
Ну, ладно уж, там паяльные лампы не будем затрагивать, а просто висеть, стоять или лежать, что лучше для гитары, по-твоему?
У меня...
Я теории никаких не слышал на этот счет. Просто я каждый раз боюсь, если она будет висеть, то она будет вытягивать там как-нибудь.
Электрогитаре лучше висеть, по мне так. А акустики висеть, мне кажется, нежелательно.
Но она легче весит, она не должна под собственным весом там что-нибудь искажаться.
Ну, там какие-то есть свои деформации, я слышал про это. Лучше на стойке акустики стоять.
Ага.
А электрогитаре, да, висеть, потому что напряжение там и все такое у нее свое.
Ну, Армен, например, знаешь, как делает? Он просто берет гитару в чехле и ее и весит в чехле прямо. То есть, она считает, что стоит.
А, ну в чехле-то можно.
А у меня на этой хорошках висит.
А, чехол мягкий?
Мягкий, да. Но зимний. Зимний мягкий, да, чехол.
Ну, я-то это свожу к Лене, потому что, значит, что я сейчас буду вытаскивать ее с репетиции, а потом на репетицию собирать, поэтому почему бы
я... У меня или на стойках стоят они. Акустики все в чехлах у меня. У меня две акустики, одна Yamaha, другая японская, не помню, как называется фирма, ну, хорошая очень. Они в чехлах лежат.
Кстати, Азат был тем человеком, который мне сообщил. Ты знаешь, по моей звукорежиссерской практике, гитара Ибанес, это акустическая, она да. с ней меньше всего проблем на площадке. Концертах, да.
Ну, вот на клубных, по крайней мере.
Ну, да.
Никогда не было, чтобы какие-то
но
проблемы.
Вот мы когда выбирали акустику для нас, вот, собственно, мы перещупали все гитары. Кстати, начиная сказать, от 20 до 250 тысяч рублей стоимостью.
У группы Камусов да. этот, как его, гитара акустическая в проекте появилась только из-за того, что нужно было записать трек, на который мы снимали клип, по-моему, даже.
Blue Christmas, да.
А, на Blue Christmas, вот. А. И только ради этого трека эта гитара и появилась. Ну, и потом она стала уже более активно использоваться.
А фирма-то какая?
Ибанес.
Ибанес, да.
Ибанес, у меня, очень хороший, у меня вот гитара Ибанес очень крутая, на самом деле. Прототип РГ, где-то год 84-85, американский кастом шоп.
Это как раз появилась мазафаканщина всякая, вот эта вот группы Korn Family, вот это вот все время.
Korn уже гораздо позже был. Тем более у меня шестиструнный, он, и мне очень нравится набор дерева. Он как у Гибсона, внизу красное дерево, сверху крышка кленовая.
Mm.
Шикарный просто инструмент.
Когда начинаются разговоры о том, какими педалями ты пользуешься, из чего состоит твоя гитара, я сразу же теряю всякие ориентиры и понимаю, что мне проще обсудить спиннинги. И, то есть, я в них соображаю примерно так же. То есть, вообще никак.
Да я тоже не особо понимаю в этом, на самом деле.
Помнишь, эти
спиннинги? Мне рассказали про этот инструмент знающие люди. И причем это именно модель была сделана для какого-то американского гитариста. К сожалению, имя уже не помню. Потому что на имена у меня память очень плохая.
Такая же фигня. Еще на даты, еще на название напитков, еще на то, из каких деталей состоит гитара. Главное, чтобы звучало в конце концов.
Да.
И, между прочим, вот, я так понимаю, музыканты делятся на несколько категорий. Парочку из них такие, что один хочет звук, как у него, а другой хочет звук такой, как он хочет, какой он хочет услышать. И есть люди, которые... набирают себе инструментов или заказывают это все у мастеров, чтобы у меня звук был вот такой, как у этого, как этот звук. А другой хочет, чтобы вот такой, какой мне кажется. Вы за какую, за каких музыкантов?
Я тебе опять одну умную вещь скажу, только ты не обижайся.
Спасибо.
Звук, во-первых, в ушах. Во-вторых, как у него не получится, потому что у него свое звукоизвлечение, и он своими ушами слышит.
А главное, звук. Своя черепная коробка, которая резонанс этот, как вырабатывает совершенно.
Он слышит по-своему. Так, как извлекает звук. Вот у него он там внутри. Да. Ушами он слышит, и он его извлекает. У тебя так не получится.
Вот поэтому я и не в эту трамвайную петлю никаким образом не попадаю. Мало того, что, во-первых, посредством я не могу себе позволить вообще все гитары мира там взять у Кита Ричардса, отнять гитару, сказать, вот такой звук мне нужен. И все тут, потому что я хочу как Rolling Stones. Поэтому есть вот такая гитара, она мне понравилась, что вот звучит то, что мне нужно. В какой-то момент я понимаю, что мне ее не хватает. Например, у меня есть Музима. Отреставрированная, тюнингованная, 77-го года рождения этот инструмент. И этот звук мне в какой-то степени перестает, ну, перестает быть тем, который мне нужен. То есть, мне больше нужен... Она такая звенящая и скорее ритмовая. То есть, на ней трудно играть самостоятельное соло. И поэтому тут берется Ягуар, на нем звучит гораздо лучше то, что не звучит на Музиме, например. Я только такими категориями рассуждаю, что вот это подходит, это не подходит. Не подходит ни то, ни то, значит, нужно еще что-то. Но это не значит, что я хочу звук, как вон там, в хард-роке. Мне не нужно, как в хард-роке. Мне нужно, чтобы вот сейчас все ложилось.
Пресет Ангус Янг, да?
Да, да, да.
Смешно.
И шорты в придачу.
Ну, в конце концов,
с кепкой.
Мы же сами звук наруливаем, какой хотим.
Так в том-то и дело, я говорю, то, что ты наруливаешь то, что ты слышишь.
Но то, что в голове сейчас играет, вот то и...
И самое, что удивительно, у нас с Арменом это совпадает. Вот как будто мы даже не сговаривались. Вот представляешь, у нас не было никакой обсуждения какой-то звуковой палитры, там, это, каких-то там синглов. Мы обсуждаем, бывают слова, но... Мы обсуждаем это не в стиле «давай вот это изменим», давай вот это. Мы просто дополняем. И нет такого, что «о, мне не нравится, что ты придумал», или «мне нравится, что ты...» Это вообще без этого. Просто дополняется. Вот так вот у нас все треки происходят. Никаких там, этих, как его называют, противостояний, что вот так можно, так нельзя. Я даже не припомню, чтобы такое было.
Да, я тоже не припомню. А на одной волне, потому что все абсолютно...
Что
Антон хорошо. Что-то играет, я подхватываю. Я что-то играю, Антон подхватывает, развивает.
И все это пишется без остановки.
Все это пишется, да,
без остановки. Если у тебя есть возможность нажать на рек или не нажать, конечно, ты нажмешь. А просто, чтобы было. Ну, а вот потом это было, оно сказывается, выливается в какие-то более осмысленные произведения.
Насколько вперед вы по синглам расписаны сейчас?
На 5.
Месяцев?
Нет, на 5 синглов.
В какие цифры вы вообще верите сами про себя? Вот как вы думаете, сколько вас слушает человек или, допустим, один сингл, вот один из последних как раз «Убийца»?
В любом случае, чтобы, вот, например, лично я не ответил, это все будет фантазия, фантазерство.
Ну, примерно.
Я тебе даже себе представить не могу.
Ну, по амбиции хотя бы, вот сколько тебе хотелось бы?
Мне бы хотелось, чтобы мои знакомые мне что-нибудь написали или устно прокомментировали, этого мне было бы достаточно. А вот, например, взять Лешу Экзича. Я ему отправил альбом 2020 послушать. Он сказал, хорошо, послушаю. Ну и все.
Времени нет.
Не времени нет, а ну, наверняка он послушал.
Ну, наверняка понятно, он первого «Окей, компьютер» послушал, да.
А вот лучше было бы, если бы он позвонил и сказал, что Яндекс, я думаю,
«Окей, компьютер», да, альбом... самое популярное оказалось. Даже, кстати, какие-то...
Паблики, их...
Паблики и блогеры на Ютубе, они опубликовали их в свой плейлист. То есть, без нашей подачи.
Недавно... Ну, значит, это круто. На самом деле, значит, получается, понравилась песня?
Да, и там количество прослушиваний, просмотров вот этих вот, то, что да, они выкладывают, оно довольно-таки
еще же
большое. Ломается ваша теория о том, что это первая песня. Значит, понравилась. Ее бы не стали тогда публиковать. Песня-то хорошая.
Но получается, что да.
Да это не теория, это единственное, что в голову приходит. Ну, почему «Окей, компьютер»? Там же есть еще песни про...
«Черную пачку», да.
И вот на базе успеха этой песни вы будете делать какие-то выводы и пытаться повторить результат?
Нет, конечно.
Или продолжите фигачить так, как
фигачится? Так, как фигачится. А зачем попытаться?
Да, мы свою линию гнем просто, и все. Она может так быть.
А вы когда-нибудь вообще думали угодить слушателю?
Так если бы мы его знали, как он выглядит, этот слушатель, мы себе даже не представляем, кто может слушать такую музыку, например. Если бы я столкнулся с группой Камусов, не будучи ее участником, я бы, например, серьезно бы задумался, как к этому относиться, то ли как к шутке юмора,
для
то
того,
ли как...
Что, для того, чтобы вот угодить, таким... нужно просто придерживаться определенных шаблонов.
Или знать рынок хорошо.
Ну, рынок-то, допустим, мы знаем. Есть определенные шаблоны, вот этот постпанк ревайвал современный, они все группы, которые звучат одинаково. Вот у них вот так вот бас играет быстренько, вот такие барабанщики, и вот такой голос.
И такой хольчик.
В стиле Йен Кертиса, да. Вот так и групп миллион, да. И они популярны.
Чего вы называете имена все время зарубежные? Назовите каких-нибудь.
Когда мы начали слушать приближенных музыку, русские делали, справлялись с такими задачами гораздо, гораздо хуже, чем зарубежные, к сожалению. Поэтому уже рефлекторно ты.
Во времена Яна Кертиса в России вообще с этими не справлялись.
Было очень много, было очень много хороших джазовых
ансамблей,
и никто о них не знает. И
нет, я сейчас про эту музыку говорю, которую он делал.
Ну, да.
Они делали, да. Ребята.
Но у нас такие группы стали ближе к концу 80-х.
Ну да,
с начала 90-х, да. Когда эта музыка дошла, грубо говоря.
Но все равно стандарты были оформлены, уже ориентиры были все равно. Понятно, что эта группа похожа на ту.
70-й стандарт был Pink Floyd, там, Led Zeppelin,
хорошая
Deep
группа.
Purple, да.
Ну, я вот, в детстве соответственно, плотником слушал.
Советские группы подпольные, они вот пытались что-то такое изобразить.
Ну, естественно, ты будешь первоисточник больше ценить, чем...
Так я, да, конечно, первоисточник. Я его и слушал всегда.
Ну, и я тоже в детстве все это слушал. Ну,
да, я, кстати тоже. Говоря...
Ну, Led Zeppelin даже сейчас...
Вообще люблю, ненавидел. И сейчас я понимаю, но тоже мне не нравится. Песню Yesterday терпеть не могу.
А я Beatles, кстати, прошел мимо меня. Реально
и,
говоря.
Кстати говоря, Deep Purple, Pink Floyd и все вот эти...
Pink
вот...
Floyd очень люблю.
AC/DC я тоже из стену слушал потом. Но
прикинь мне, меня... когда мне было лет, не знаю, сколько там, 12, что ли, отец моего одноклассника поставил нам Back in Black. И я, блин, был реально шокирован. Я тут же попросил... Он причем винил поставил. Я тут же попросил переписать, переписали мне этот, и я, блин, кассету слушал, елки-палки. Там же для
да
меня
это же...
того, нет, так для меня того времени там вообще ни одной проходной песни.
А мне, кстати, больше AC/DC с первым солистом нравится,
да.
Который умер.
Это да. Я уже потом.
Jailbreak, вот эти вот вещи.
Я уже позже, но первый для меня AC/DC был Back in Black.
Но Back in Black классика.
Да.
Звали Боном, что ли, вокалист первого. Он, говорят...
Бон Скотт,
да.
Он
да.
Захлебнулся в этом...
Блевотиной.
Да, блевотиной, да. В такси.
Вот AC/DC тогда была больше блюзовой группой такой.
Угу.
А это потом уже у них такой пошел, да. Хард-рок типа.
Да не, вообще у AC/DC все замечательно. Просто если говорить про то, когда что
это
пришло...
Это стабильно хорошая группа.
В то время, когда все слушали какие-то там AC/DC, там и Iron Maiden и все такое, я почему-то вообще был в вакууме музыкальном. И у меня этот отрезок музыкальной истории, он просто... Ну, как библейский, знаете, Ветхий Завет. Непонятно, чего там творилось.
Я у меня по классике Beatles, потом был Creedence, Rolling Stones. Вот так вот я слушал. Mm-hmm. То есть, в принципе, Beatles. Да, как все развивалось, я слушал. Но Элвис еще был
Beatles
параллельно.
Пошел мимо, конечно.
Машина времени.
Ну, машина времени тоже когда-то нравилась, 80-е годы. Но тогда вообще многое нравилось. Вот вся музыка, которая была... Так называемый рок 80-х, советский.
Ну, это же был целый культ. Когда ты берешь кассету, там, ставишь ее на магнитофон, и для тебя этот альбом, это как прочесть книжку хорошую.
Столько было хороших
потом
групп.
Потом ты ее переворачиваешь, да. Прослушаешь вторую сторону, потом опять переворачиваешь. У меня все кассеты были с моими любимыми группами. Если вы помните, слушая кассету перемотками, пленка вся вот такая вот. А если ты слушаешь ее не выключая, то кассета, то пленочка ложится ровно, идеально. У меня вот мои любимые группы, они все были ровные, идеальные пленки. А те, которые просто там проходящие, эти как у альбомы, вся пленка была такая перемотками. Вот о чем-то же говорит, сразу можно.
Это в 90-е уже перемотки, да, появились. Beatles, он когда любит, вся эта музыка хлынула, все эти кассеты тут в большом количестве пиратские. Тогда уже, конечно, так сложно было ориентироваться, и много проходных вещей появилось вдруг. Внезапно.
А почему? Мы потеряли клуб «Мумий тролль» бар на Тверской, нет?
Он сейчас на Арбате.
Перенесли
его, да.
Интересно.
Да, на Арбат перенесли.
А у «Мумий тролль» имеет какое-то отношение,
конечно,
к клубу?
Конечно.
Я, да, не знал. Я просто видел, что логотип тот
дорого,
же самый.
Да, да вообще кажется... там мне место не очень нравится. Да? Странное какое-то место.
Ну, а, кстати, внутри там было круто. Мы попали внутрь, в гримерку туда, еще даже за гримерку куда-то. Там очень интересные помещения такие.
Это историческое здание, да? Это 30-х годов дом?
Наверное, да.
Или еще начало века вообще прошлого?
Тут я не скажу.
Наверное, 30-х годы.
30-х, скорее всего.
Да, там, наверное, очень.
Ну, там круто внутри. Там бывший клуб какой-то в 90-х годах там был клуб, скорее всего. Там даже осталась какая-то барная стойка старая. Огромное помещение. Я не помню,
наверняка за ней пил Есенин.
Нет, 90-е годы.
А, жаль. Слушай, мне однажды довелось
Степанцов за ней пил.
Может.
Мне довелось попасть на этот, как он, на производство по этой типографии «Правды», где газету «Правда» печатали на улице «Правда».
Ну да, говоря, да,
на
да.
Белорусской, знаю. Или Савеловской.
Да, белорусской. Савеловская.
Во-первых, там, ну, знаешь, помнишь фильм «Звездные войны», о котором мы сегодня вспоминали?
Да.
И масштабы этих всяких разных их залов, где собиралось 10 тысяч там штурмовиков или 500 тысяч этих, как он называет, повстанцев, и такие огромные залы нереальные. Вот тут то же самое, но еще в стиле лабиринт это все сделано. То есть ты где-то оказываешься в каком-то нереальном цеху и понимаешь, что за ним еще какой-то цех, а тебе нужно попасть куда-то туда, где...
Ну, собственно, все ребазы, вот, на которых мы в последнее время репетировали, они находятся именно вот в здании...
В подвале этого здания.
В подвале вот этого здания, которое раньше выпускало.
Там тоже какую-то этот,
газету «Правда»
зону сделали, и очень много репетиционных баз, очень много креативных магазинов, торгующих.
Ну, это только снесут все рано или поздно. Конечно. Там жилье будет строить все. Вокруг уже...
Подожди, а «Правда» не работает сейчас, подходит. Да, вот это вот все?
Да нет, конечно. Давно уже не работает.
Просто газету печатают, я знаю.
Ну, там же был этот завод «Часовой луч», по-моему.
«Слава».
«Слава», да?
«Слава», да. Да, все там жилье.
Снесли такое, уже, да. Так его снесли.
А зачем он нужен?
Есть же ролик. Я проезжал мимо, увидел лысину такую.
Ну, вот скоро там будут.
Отечественные часы – это всегда было недоразумение. Насколько я помню.
Я про будильник хотел сказать. Я вроде бы заводил будильник, вроде бы проверял его несколько раз, да, что он прозванивает. Но почему-то в самый ответственный момент, именно с утра, когда на работу надо, да, он не звонил. Вот, это прям была трагедия.
Я еще, знаешь, про часы сейчас вспомнил. Недавно там разбирал, всякий хлам выбрасывал. Нашел несколько пакетов со своими часами механическими, которые я носил с 7 до 15 лет, наверное. Там, наверное, часов было 10, и ни одни из них не работали. Вот. Они просто прекращали работать, и все, по неизвестным причинам. Потом были кварцевые, но да. Это, они вообще один месяц работали, это я помню такое, тоже отечественные. Я же молчу про отечественные всякие магнитофоны и прочее, это отдельные слезы.
Вы знаете, у меня был дружок, помните, такой красный, с пластмассовой, с ручкой? Нет, дружок, с ручкой.
А, дружок?
С ручкой. Знаю, такой.
Детский магнитофон?
Да, детский магнитофон. Я что сделал? Срезал эти ручки, эти дырки заделал стеклом, которые от ручек остались. Приделал армейский ремень на шурупах, там, на винтах на каких-то. И вот у меня появился маленький такой квадратненький магнитофончик.
Который... Дембельский.
Ну, возможно, не знаю.
Пожарный, красный
магнитофон. Ну, как он, не жевал кассеты?
Не помню, но я его слушал, нормально ходил с ним прямо на шее.
Слушайте, у меня
был... Его так на шею повесишь, и такой квадратик тут у тебя все.
У меня был магнитофон Sharp, и была очень печальная история. Я тогда только-только познакомился с группой Depeche Mode, и Music from the Masses, Violator – это вообще там запредельные альбомы. И тут я столкнулся с альбомом Music of Devotion, но только мне довелось купить синглы. И один из них был сингл In Your Room, Zephyr Mix. Я купил эту кассету, прибежал домой, а Sharp вроде неплохой магнитофон,
да.
Он, по крайней мере, фирменный.
В то время был.
Вставляю кассету, включаю назад, как на play, и понимаю, что Zephyr Mix – это вот та самая музыка всех времен и народов, прям моя. И тут ее начинает зажевывать на третьем такте.
У меня тоже, кстати, было ощущение.
И никогда в жизни больше эту кассету, этот магнитофон не проигрывал. Ну, может, песня очень хорошая. Песня просто не смог справиться с воспроизведением.
Я видеоклип сначала увидел.
Ну, вот повезло, это очень хороший героиновый такой клипец.
Он с концами заживал, или ты потом карандашом?
Ну, конечно, на другом магнитофоне он у меня все слушал. Угу. А на этом все, никогда в жизни эту кассету он не производил.
Кошмар.
А, хотя нет, я выкрутился. Я потом взял пленку и в другую кассету воткнул, он стал проигрывать.
Ну, значит, с механизмом было что-то.
Ну, конечно.
А вы частые посетители «Горбушки» были?
Да? Это было культовое посещение раз в неделю, минимум ты там оказывался.
Выходные, вот эти вот аллеи на улицах.
Да.
В любую погоду причем. Мороз,
при
жара.
При этом, когда голова-то ребенка еще, по сути дела, ну, сколько там было лет-то, не помню. Ну, молодой человек, я подходил.
14,
уже в самой 15,
Горбушке 16.
После,
да,
после шествия по всей аллее, где было очень много крутой музыки, заходишь в это само здание, и тут постеры с правой стороны. Постеры стоили, если половину лотка купить, этих аудиокассет столько стоил один постер. Ну, я утрирую. Стоишь и пялишься на этих артистов. А тогда фотосессии у них были очень замечательные, всякие разные. И ты думаешь, вот бы мне все эти постеры. Ну, этот стоит 500 рублей, а у тебя всего 200 на две кассеты, там, например, с собой. Этот 800 рублей, сборник там, фотографий там, какой-нибудь, там тоже там, 1500.
Да, а фирменный диск там 2000 рублей стоит.
И вот ты стоишь, и больше ты дома не можешь это смотреть, и стоишь там просто, смотришь, как в музей пришел.
Вот вопрос, как пиратство возникло. Ну, возникло в первую очередь, потому что цена была неадекватна продукту. То есть, ну, здесь никто себе не мог позволить, конечно, ну, масса конечно. Не могла себе позволить, поэтому пиратство процветало. Вместо того, чтобы гибкую ценовую политику ввести в отношении там, они потом-то в конце 90-х уже сориентировались, лейблы.
Они еще крупные. Копировать начали учиться.
Они начали выпускать лицензионные диски, да, которых была цена гораздо ниже, чем у фирменных, но по качеству это было, в принципе, то же самое. Ну да, там буклета, может, не было и так далее. Вот. То есть, они фактически просчитались.
Но, с другой стороны, кто-то же выиграл, потому что, когда они заламывали цены...
Пираты выиграли.
Пираты выиграли, конечно.
Да. Но любой пират, который много заработал, он же попытается стать официальным поздно или рано. Но он не будет пиратить всю жизнь, он, скорее всего,
ну, кто-то стал, да, я думаю, все.
Ну, это отбор. Начинали.
Ну, конечно.
Накопление капитала, да, первоначального.
Именно. Да. Капитализм, как говорил Арнольд Шварценеггер.
Правильно и говорил. Если бы он еще картавил, как Владимир Ильич Ленин, то было бы вообще замечательно.
Тогда Карл Маркс, надо бороду.
Ну, что мы сделаем из Арнольда сейчас, если будем в этом духе продолжать? Он перестанет быть терминатором Азата.
Меня лично успокаивает хорошо сделанный трек.
Кстати, да. Между прочим, с кем-то из музыкантов я говорил, по-моему, это был по фамилии Дягиль парень, он барабанщик Монгол Шуудан. Мы с ним когда разговаривали, он такой говорит, знаешь, нет ничего прикольнее в жизни, когда уходишь с репетиционной базы и чувствуешь это утомление после офигенно проделанной, проведенной репетиции, когда все удовлетворены качеством игры, и вот ты идешь, у тебя эта усталость, но она такая приятная. И я с ним согласен, да. Владимир, что ли, или Вячеслав, как его звали-то, Дягиль, этого не
помню. Да, потом с утра еще запись слушаешь и вспоминаешь, как это, как мы здорово сыграли.
А я просыпаюсь утром и включаю проект и понимаю, что, о, Господи.
Не то, что ты планировал, да?
Да, я услышать. Вообще
я тоже отредактированную версию слышу.
Не слышу
потом,
ничего похожего на себя. Я слышу просто, что какие-то люди мне на компьютере что-то тут записывали. Я их знать не знаю, кто эти люди.
Но на момент записи же все хорошо было, да?
Ну, естественно. Ты помнишь, что ощущения приятные? Но...
Нет, я тоже потом Антона спрашиваю. О, классная партия. Кто это играл? Он говорит, ты.
Я говорю, как?
Да я такой ни в жизни не сыграю.
Я предлагаю эту первую часть нашей беседы считать завершенной. Мы обязательно должны будем встретиться еще раз. Для тех, кто не понял, что сегодня происходило, это подкаст «Мой рок-н-ролл». По всей видимости, это будет второй выпуск. И сегодня в гостях у нас были и будут Армен Алоян, Антон Димитриев. Люди, которые возглавляют самую крутую группировку рок-н-ролльную, постпанковую, построкенрольную, The Camusov. Можно Camusov, да, иногда говорить, да, все
может
будет понятно.
Так, да.
В общем, всем счастливо, будьте здоровы, не болейте, пейте только правильные напитки. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всем пока.